Хотя Аоки Харухико и присвоили наспех какое-то военное звание, был он человеком сугубо штатским, искусствоведом, и, в общем, даже и сейчас сидел напротив лейтенанта Итимуры в кресле и полировал ногти. Точнее, на самом деле он не полировал ногти, все-таки не смел в присутствии полковника Кавасаки. Просто Итимура так для себя называл это его действие. Он скорее любовался ногтями и не смотрел прямо перед собой. «Не затрудняйте мне жизнь», — сказал Аоки полковнику. «Я подчиняюсь непосредственно доктору Накао Рюичи. Ему я издам в самом полном виде все свои материалы по этому вопросу». И схлопнул веер. Выдернутый со студенческой скамьи блестящий студент Императорского университета в Нагое, Аоки действительно формально подчинялся непонятно кому и, в общем, мог позволить себе чистить ногти. Даже внутри небольшого отряда из подразделения Курама Тенгу, отправленного на континент, существовал раскол. Это было в полном соответствии с традицией. Нужно заметить, что в Японии 1910-40-х годов флот и армия представляли из себя едва ли не противоборствующие структуры. Перед войной, году, кажется, в 1936-м, между командованием армии и флота в присутствии императора было подписано соглашение о совместных действиях. Тем не менее, флот имел собственную пехоту, СМДЧ, специальные морские десантные части, а армия строила себе для действий в прибрежных районах собственные авианосцы, и все это в условиях адской нехватки ресурсов. Взаимная любовь армии и флота получила свое окончательное воплощение, когда был создан отряд Курама Тенгу. На флоте с усмешкой говорили, что это типичный образец подразделения, подчиняющегося армейским структурам, их почерк. Флотские технократы и прагматики такой ерундой ни за что мараться не стали бы. К этому времени они были заняты значительно более интересной и полезной вещью. Они приводили в действие стратегию поражения. Вражда существовала также между новообразованным отрядом Курама Тенгу и другими, ранее созданными подразделениями Квантунской армии. В лучших традициях существовала она и между той частью Курама Тенгу, что оставалась в Японии, и той, что отослана была в Китай. Было бы удивительно, если бы раскол не затронул также и ту, сравнительно небольшую группу специалистов, что была переброшена на территорию Китая. Армейские кадры сопротивлялись введению в состав группы штатских, но и избавиться от них не могли. Собственно, раскол произошел даже в душе Аоки Харухико, разделив ее на две враждующие между собой части. Что уж говорить об образованиях более крупного порядка. Перед полковником Кавасаки никто обычно не сидел и не капризничал. Не взмахивал ресницами, не чистил от шкурки сливу. Поэтому полковник собрался и очень аккуратно построил фразу.
«Все ученые дискуссии вы, разумеется, будете вести с доктором Накао Рюичи, и ворох исписанной бумаги вы сдадите ему же. Я же забочусь о том, чтобы научная элита стояла немножко ногами на земле, на твердой почве. Вы сможете дать маломальски подробную информацию об Императорском театре теней?»
«Об Императорском театре теней я знаю все». Ближе к зиме в архиве становилось очень холодно. Только один раз было тепло, когда случайно на воскресенье забыли выключить отопление. Обычно все ходили в одеялах и только по первому этажу. Другие этажи не отапливались вообще, поэтому туда никто и не заходил. Сюэли принес дворнику несколько десятков книг Юкио Мисимы, и пока Григорич копался в углу, быстро сложил из них на столе дырявую башню, как при игре в дженгу.
«Сейчас я тебе из того угла дам», — предложил Григорич с тем же выражением, с каким базарная торговка квашеной капустой говорит: «А вот с хренком я тебе из той бочки могу накласть».
«Да-да, пожалуйста», — сказал Сюэли и ловко выбил пальцем золотой храм, так что он вылетел, не покачнув всего сооружения. Он стал примериваться к дому Киоко. Тот слабо держался, и его, наверное, тоже можно было вышибить без потерь для конструкции. Григорий шмякнул на стол гигантскую груду пыльных папок.
«На них на всех гриф», — забубнил он.
Сюэлли сначала представил себе громадного, злобного, встрепанного грифа, который присаживается на эти папки. Потом вспомнил другое, более актуальное значение этого слова.
«Совершенно секретно?» — привычно спросил он.
«Нет, тут вот переводу не подлежит».
«Что?» — подавился Сюэлли. «Как?»
«Ну, тебе это все равно, я думаю. Бери. Зачем тебе перевод? Ты сам от Тедова».
В который раз проницательный Григорич оказался прав. Не зная японского, Сюэлли узнавал процентов 70 иероглифов, игнорируя неприятную кашу флексий, выглядевшую как рассыпанные обломки непонадобившихся иероглифов, и приблизительно мог прикинуть, о чем текст. Он сложил папки в рюкзак, откуда выгрузил перед этим Дженгу из Юкио Мисимы, поблагодарил Григорича и, уворачиваясь от нёсшейся на него поземки, побрел на заснеженную Красную площадь к Ли Дапену.